В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 11 января, и в ближайший час говорим о таком. Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге.
По всему фронту, везде потихонечку берем новые позиции. Скажем так, подкрадываемся мы потихонечку. Пошли чуть вперед, надо закрепили.
Чиновников Донецкой военно-гражданской администрации обязали на работе говорить на государственном языке.
Русский язык я-то знаю, но мне кажется, украинский для нас главный язык.
И как обучают детей в военных училищах ДНР?
Существует ряд заведений, которые целенаправленно готовят новые кадры для сепаратистских военных структур и фронтов.
А в студии мы поговорим о том, достигнут ли своей цели санкции Запада против Кремля в 2017 году. По подсчетам экономиста, в этом году иссякнет резервный фонд России, с которого та до сих пор покрывала дефицит бюджета. А группа американских сенаторов недавно презентовала законопроект о новых санкциях против режима Путина. На этот раз за вмешательство России в американские выборы. В студии сопредседатель Совета реанимационного пакета реформ Ярослав Юрчишин, а на связи по телефону с нами будут доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ Олег Буклемишев и исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. Друзья, верите ли вы, что санкции заставят Россию прекратить геополитическую игру, в частности, на Донбассе? Звоните к нам в эфир, высказывайтесь по теме программы. Напоминаю, номер студии 0800-300-403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В Национальной гвардии Украины заявляют, что медсестра медицинского пункта одной из воинских частей, которую, по данным СМИ, задержала так называемая полиция ДНР в Донецке, не была военнослужащим Нацгвардии, доступа к государственной и военной тайне не имела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии. В настоящее время проводится служебное расследование по данному случаю. Ранее пресс-служба полка Азов заявила о том, что в Донецке задержана боец Национальной гвардии Украины, сообщалось, что она поехала на оккупированную территорию, цитирую, по личным делам. Один украинский военнослужащий погиб, и еще трое получили ранения в зоне боевых действий на востоке Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, почти 50 раз обстреляли пророссийские сепаратисты позиции украинских военных. Обстрелы фиксировались на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении наибольшая активность ворога сохранялась у Попаснянском районе. Донецкий направление. Там ситуация не змінна. Основні точки протистояння – це Світлодарська дуга, периметр Горлівки, околиці Авдіївки та Донецький аеропорт. І вчора на Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів зросла у півтори рази. Ділянки бойової активності противника – Мар'їнський район та східні підступи до Маріуполя.
В группировке ДНР заявили о резком обострении ситуации на Донбассе и более 900 обстрелах со стороны ВСУ по подконтрольным донецким боевикам территориям. В группировке ЛНР заявили об одном факте нарушения режима тишины украинскими военными. На Петровской водонасосной станции возле подконтрольного украинскому правительству села Артюма вновь произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, около 250 тысяч человек остались без чистой воды. Наблюдатели сообщили, что способствовали установлению режима прекращения огня, а также осуществляли мониторинг его соблюдения, чтобы работники водоканала смогли проводить ремонтные работы. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру Павлу Розенко сформировать специальные группы мониторинга ситуации с выплатой зарплат в Украине. Об этом глава правительства сказал, открывая заседание Кабмина. По его словам, одной из ключевых задач правительства на этот год является повышение заработных плат украинцам. С нового года в Украине вдвое выросла минимальная зарплата. Теперь де юре работодатели не могут платить своим работникам меньше 3200 гривен. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 12 января, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью прогнозируется снегопад, днем с дождем. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На Світлодарській дузі української армії появились нові позиції. Об этом сообщил в соцсетях волонтер Юрій Мисягін. Мисягін помогает 54-й бригаде, которая защищает рубежи непосредственно на Светлодарском направлении. В Министерстве обороны уверяют, линию разграничения никто не пересекал. Идет ли ползучее наступление на фронте и какова ситуация на линии соприкосновения в районе Светлодарска, в материале Дмитрия Донского.
Юрий Мысягин занимается волонтерством в районе Светлодарской дуги. Там рубежи защищает 54-я бригада ВСУ. На своем аккаунте Юрий написал, что на Светлодарской дуге у ВСУ появилось чуток новых позиций. По его словам, украинские военные постарались и самое главное, все сделали тихо. Сепаратисты только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно. Редакция «Донбасс Реалии» связалась с волонтером, чтобы уточнить детали, но он отказался комментировать больше, чем написал на своей странице в соцсети. Военные должны давать более детальную информацию о том, что действительно происходит на фронте, считает Юрий Мысягин.
По всему фронту везде потихонечку берем новые позиции. Это не только на Светлодарской дуге, это везде по всему фронту. Так подкрадываемся мы потихонечку. Пошли чуть вперед, надо закрепились. Там пошли чуть вперед, тоже закрепились. И на Донецком направлении, и на Авдеевском направлении, и на Светлодарской дуге, и там под Докучаев. Если военные готовы прокомментировать подробно, то ради бога, пускай комментируют. Я как гражданское лицо, я комментировать даже не имею права.
В Министерстве обороны эпизод последних дней не прояснили, повторив лишь, что в целом во время боев в районе Светлодарской дуги ВСУ действительно заняли новые позиции. Однако линию разграничения никто не пересекал, заявил спикер Министерства обороны Александр Матузяник.
Внаслідок цих бойових дій дійсно підрозділи Збройних сил України зайняли певні дуже важливі позиції, нові позиції, але в межах лінії розмежування. Тобто Мінські угоди не порушувалися. Військові частини, які зараз там обороняють наші рубежі, дійсно зайняли певні позиції, але знову ж таки наголошу, в рамках нашої території.
Під Світлодарськом на даний момент нет никакого наступления, считает военный эксперт Олег Жданов. ВСУ зайняли висоти, благодаря которым контролируется движение на Углегорск. Бої начались по ініціативі командування 54-ї бригади. Приказа Міністерства оборони не було, считает Олег Жданов.
Нікуди ми не йдемо. Ми придвинулись чуть-чуть на 300-400 метров к линии разграничения. Сейчас наши для того, чтобы закрепиться на этих высотах, подтянули на вторую высоту, подтянули тоже туда наши войска. И вполне вероятно, что в ближайшее время и третью высоту мы займем. Насколько это для нас на сегодняшний день важно, оно, наверное, больше важно психологически. Хотя ценой таких потерь, я не думаю, что стоило вводить вот эту операцию без участия артиллерии, бросать людей на укрепленные районы.
Сепаратисты события на Светлодарской дуге никак не комментировали. Напомним, в результате активных столкновений на Светлодарской дуге, которые начались 18 декабря, по официальным данным, погибло 9 бойцов. Травмировано и контужено 63 человека. По данным волонтеров, потери были вдвое больше. За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский солдат. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Один из лидеров российского движения «Солидарность» Илья Яшин обнародовал на днях свой новый доклад «Гибридная агрессия Кремля» о войне России в Украине. По словам российского политика, доклад опубликован для того, чтобы показать людям, как это работает. И чтобы показать в первую очередь российским гражданам, на что тратятся их деньги. Потому что, по мнению Яшина, это противоречит интересам России. Эти и другие вопросы он обсуждал с журналистом Михаилом Соколовым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Илья, ну вот из вашего доклада следует, что у Путина много друзей и партнеров в Украине. Почему вы выделили именно конкретные фигуры, несколько деятелей оппозиционного блока и олигарха Александра Онищенко?
Ну, мне представляется это довольно тенденциозным, и пока это хорошо показывает, как работает, собственно, путинская агентура в Украине, как позволяет ему там, да, вот восстанавливать утраченные после революции достоинства позиции. И не секрет, что, в общем, оппозиционный блок, который был сформирован на обломках партии регионов, которую возглавлял в свое время Янукович, это во многом люди лояльные Кремлю, люди, экономические интересы которых напрямую связаны с Кремлем, люди, деньги которых размещены в России, бизнес которых находится в России. Любопытный момент, что их законодательная активность в Верховной Раде зачастую курируется просто администрацией президента. Это стало ясно после того, как были опубликованы имейлы Владислава Суркова, человека, который в Кремле отвечает за украинскую политику и, собственно, несет ответственность за многое из того, что там происходит. Вот, что касается Онищенко, это очень любопытный персонаж. Он был таким менеджером в газовом секторе во времена Януковича. Был таким одним из топовых фигур в окружении Януковича. Во времена Януковича стал олигарх. В последнее время был депутатом Верховной Рады Украины. У него возникли сейчас проблемы с правоохранительными органами, он сбежал в Европу и удивительным образом стал таким тараном, который Кремль использует против Украины. Интересы его с Кремлем очень сильно совпадают. И Онищенко, и Кремлю выгодно погрузить Украину в хаос, потому что для Онищенко это возможность остаться на свободе и вернуться в Украину и восстановить утраченные позиции. А для Кремля такие люди, как Онищенко, очень удобны, потому что, во-первых, они обладают своими деньгами, они ненавидят новую украинскую власть, они имеют возможность тратить огромные деньги для того, чтобы атаковать эту самую власть. А Кремлю остается просто поддержать их медийно, дать им возможность выступать на российском телевидении, предоставить им какие-то там другие медийные ресурсы. И в этом плане их интересы очень совпадают, и Онищенко является очень хорошим примером того, как это работает. Я пытаюсь объяснить своим согражданам, что нынешний курс, который проводит Путин и внутри России, и на внешней арене, губителен для нашей страны. Это противоречит национальным интересам нашей страны. Это ведет к тому, что Россия идет к изоляции. Это ведет к тому, что Россию воспринимают как недружественную, опасную страну. Это, в конце концов, вредит всем интересам России. Причем не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения исторической перспективы нашей страны. Я уверен, что Россия заинтересована в том, чтобы состояться как европейская современная держава, которую в мире будут уважать, но не бояться. В этом национальные интересы России.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с российским политиком Ильей Яшиным. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, смогут ли санкции Запада против российского режима повлиять на внешнюю политику Кремля в нынешнем текущем 2017 году. Об этом мы поговорим с сопредседателем Совета реанимационного пакета реформ Ярославом Юрчишиным. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день.
Также по телефонной связи с нами Олег Буклемишев, кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ. Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните к нам в студию, рассказывайте, как, по вашему мнению, санкции повлияют на внешнюю политику России, повлияют ли вообще. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Олег, наверное, первый вопрос к вам. Вчера вот все социальные сети, новостные агентства облетело сообщение о том, что резервный фонд Российской Федерации иссякнет в текущем 2017 году. Из этого фонда, как объясняют экономисты, пополняется дефицит бюджета Российской Федерации. Скажите, это повод радоваться тем людям, которые рассчитывают на то, что Россия вот перестанет играть на внешней арене, в такие внешнеполитические игры, где Россия будет получать эти деньги, и есть ли в этом факте какая-то заслуга санкций?
Ну, в исчерпании самого фонда, давайте я по порядку начну. В исчерпании самого фонда, конечно, особой заслуги санкций нету. Это функция цены на нефть и той политики расходов, которая была принята российским правительством, ну, уже довольно давно, порядка 10 лет назад, когда финансируются практически все явные и неявные потребности, и расходы раздуваются до невероятных величин. Поэтому с точки зрения исчерпания фонда тут все ясно. С точки зрения того, что радоваться этому или нет, ну, я не думаю, что этому стоит кому-то, вообще говоря, радоваться, потому что, во-первых, это довольно широко ожидалось, и многие эксперты говорили о том, что фонд кончится даже в 2016 году, но вот его протянули, и он, судя по всему, кончится в 2017 году. Какие остаются опции у правительства? Опции остаются, на самом деле, немного, и вот здесь роль санкций, кстати, довольно важна, потому что, когда у вас дефицит бюджета, вы можете финансировать его из всего лишь нескольких источников. Это либо ваши запасы, это заимствование внутреннее и внешнее, это приватизация. С приватизацией у нас как-то вот не очень хорошо получается, и последний кейс Роснефти это показывает, что получается только какая-то очень мутная история, и доходы, в общем-то, вынимаются, судя по всему, из другого кармана, которым платится за приватизируемые активы. Запасы тоже истекают, соответственно, остаются заимствования внутренние и внешние, и с внешними, как мы тоже видели в прошлом году, получается как-то не очень хорошо, потому что за рубежом разместить сейчас займы довольно сложно, и дело тут даже не в действующих санкциях, а в том, что существует, несмотря на весь цинизм западных политиков, существует вероятность того, что санкции в какой-то момент будут ужесточены, и тем самым люди, которые купили эти облигации, на этом потеряют деньги. Ну, эти люди привыкли считать деньги, поэтому они воздерживаются от покупки российских бумаг в настоящее время. Поэтому вот из всех опций, которые мы перебрали, остается только одна – это внутренние займы, к чему, собственно, и будет прибегать российское правительство.
А что это значит? Тут популярно для наших слушателей внутренние займы. Чего ожидать россиянам?
Ну, для россиян эта волна, скажем так, дойдет не скоро. Ну, кстати, одна из мер, которые российское правительство сейчас рассматривает, и, наверное, правильно рассматривает, это предлагать вот эти новые бумаги, новые долговые бумаги, которые будут выпускаться непосредственно физическим лицам, гражданам России. Судя по всему, судя по тому, что ожидается увеличение внутренних заимствований по сравнению с предыдущими годами, вполне возможно, что доходности по этим бумагам окажутся вполне вкусными и для российского населения. Что касается более длительной перспективы, то тут, конечно, возможны другие эффекты, связанные с нарастанием платежей по обслуживанию долга, с затовариванием рынка вот этими ценными бумагами, с вытеснениями инвестиций в реальном секторе, но это все еще довольно долгая перспектива, до нее еще пока ехать и ехать, поэтому в текущий момент никаких таких особо негативных последствий ни для российских граждан, ни для какого-то российского бизнеса я не просматриваю, при том уровне государственного долга, который сформирован на сегодняшний день в России. Это смешные величины по сравнению с зарубежными аналогами.
У нас уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, вы слышите нас?
Алло, добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Донецк.
Очень приятно слышать, Донецк. Как вас зовут?
Юрий.
Да, Юрий, ваш вопрос.
Да, у меня, скорее всего, не вопрос, а будет реплика по поводу санкций, предполагаемых в отношении России. Ну, естественно, это сказывается на наших территориях. Скажу так, что некоторые местные шуты очень сильно радуются пришествию Трампа. Подпрыгивают и говорят, что вот Трамп наш человек, и санкции против России отменят. Вывод один, значит, санкции все-таки кусаются.
Спасибо за такую реплику. Ярослав, как вы оцениваете вот такие сигналы, да, которые поступают из России в этом резервном фонде, о том, о чем говорят в Донецке самом? Да? Считаете ли вы, что санкции вот за прошедший год кусаются? И видите ли вы какой-то эффект от них в обозримом будущем, в этом году?
Однозначно кусаются, и можно говорить, что как бы прямого влияния на исчерпание данного фонда санкции не имеют, но имеют, потому что, ну, как бы экономика — это очень комплексное понятие, и когда даже то, что размещать активы России на внешних рынках уже стает неэффективно, и, скажем так...
Хотя это даже не запрещено.
Вот в самом деле. И несет большие риски тем, кто такие активы покупает, да, кто такие размещения поддерживает, это уже показывает настолько, насколько деятельные есть санкции. И то, что российские экономисты прогнозируют, что санкции могут расширяться, несмотря на, да, вот то, что говорят про Трампа и про то, что, в принципе, там можно ожидать какие-то смягчения, это тоже показывает на то, что санкции есть достаточно эффективными. То, что их расширение принесет больший эффект, это факт. Вот. То, что ей можно ожидать расширения, это тоже факт. И фактически сейчас можно говорить то, что у России все более и более суживаются возможности как бы найти деньги для поддержания вот этих афер не только в Украине, но и фактически в Сирии и в других регионах, где достаточно активная деятельность России, особенно в военном направлении.
То есть вы ожидаете, что в этом уже году можно будет видеть какие-то сокращения деятельности, активности России там, или все-таки не в этом?
Все зависит от того, насколько будут сохраняться или расширяться санкции, потому сейчас точно говорить, что вот 17-й год это станет каким-то там переломным, это на самом деле рано, да, то есть мы видим и как бы негативные, ну, для Украины в первую очередь, факторы — это поднятие цены на нефть, потому что все эти фонды в первую очередь наполнялись фактически за счет
сверхдоходов
от нефти. Но и никто из экономистов не ожидает, что эти цены возвратятся на достаточно высокие уровни. Если сравнивать, скажем, наполнение этого фонда, когда он создавался в 2008 году, это было больше, чем 120 миллиардов. Сейчас это каких-то 16 миллиардов. И даже если сравнивать те все факторы, что есть у России еще запас, то все равно это кусается, это больно, это точно будет отыгрываться и на российском широком потребителе. Почему? Потому что фактически приоритетным использованием, кроме оборонных целей, также был пенсионный фонд и будет пенсионный фонд. Да, еще запасы есть. Скорее всего, в 2017 году они еще не исчерпаются, но они опять будут убывать. И понемножку ситуация может таки привести к критичности. Да, это не прогноз там ближайшего года, но те люди, которые ведут бизнес в России, и россияне, которые ведут бизнес, все более и более чувствуют, что поддерживать фактически режим, который тратит деньги на вот такие вот военные аферы, это, ну, не так-то правильно.
Вот вы упомянули о цене на нефть. Вот глава российского Сбербанка Герман Греф прогнозирует цену барреля нефти в этом году в $60. Но, цитирую, это не тот уровень цен, который дал бы нам снова счастливое и богатое существование, подчеркнул Греф. Напоминаю, у нас в студии Ярослав Юрчишин, сопредседатель Совета реанимационного пакета «Реформ». Также по телефонной связи российский экономист Олег Буклемишев. И к нашему разговору присоединяется Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Здравствуйте, Олег. Вот такой к вам, вопрос. Российское правительство и Центробанк в своих прогнозах исходят из того, что режим санкций сохранится до 2019 года. Вот по вашим прогнозам? Ничего в российской экономике не поменяется, она выдержит нынешний, по крайней мере, санкционный режим вот на этот срок, еще на 3 года получается, что?
Ну, я бы сказал так. Конечно, Российской Федерации будет приходиться все сложнее и сложнее. Более того, я понимаю, что вот 5 минут назад, по-моему, для большей части международных обозревателей стало понятно, что Соединенные Штаты Америки санкции не уберут. Вот до эфира с вами я смотрю прямые репортажи из Вашингтона, идет заседание Сената, и идет то, что они называют testimony. Выступление Рекса Тайлерсона перед Сенатом Соединенных Штатов Америки и на вопрос сенатора Коркера по поводу того, будут или не будут, как он видит, новый госсекретарь Соединенных Штатов Америки, будут или не будут оставаться санкции против Российской Федерации, поддерживаете вы их или нет, и он очень четко отвечает «да», более того, он отвечает за необходимость, говорит о необходимости поддержки всех санкций по списку Магнитского. Он поддерживает присоединение 5 больших имен, которые были добавлены к этому списку вот либо вчера, либо на днях. И поэтому я думаю, что с этой точки зрения санкции мы должны строить любую экономическую модель по поводу возможности развития ситуации в мире и в России в частности, что санкции сохраняются. Что касается средств, которые есть у Российской Федерации, не забывайте, что в России есть 2 больших фонда, и резервный фонд, и фонд национального благосостояния. И очевидно, что Россия переживает точно не лучшие времена, и вряд ли эти лучшие времена могут вернуться в обозримом будущем в том плане, что баррель нефти действительно будет стоить, если вы посмотрите форвардные контракты на текущий год, вы увидите, она находится в пределах $50-70 с большой концентрацией в зоне $60-70, но это точно не та цена, которая нужна Российской Федерации для того, чтобы чувствовать себя, безусловно, изумительно, как это было, там, скажем, 5 лет назад, когда цена находилась в диапазоне $100-120 за баррель Brent.
Олег, абсолютно. Но до 2019 года Россия протянет вот в нынешнем состоянии, при нынешнем режиме санкций, по вашим оценкам? Как рассчитывает сама Россия?
Я не считаю, что санкции – это самое большое, что бьет по Российской Федерации в среднесрочной перспективе. Я считаю, что санкции не дают возможности закладывать в России долгосрочные основы экономического роста, потому что они будут инвестировать активно в страну, а Россия нуждается, равно как и Украина, нуждается в огромных потоках инвестиций, хотя бы из-за того, что степень износа основных фондов колоссально высока. И если вы посмотрите среднюю статистику по России, она находится в пределах 70-80%, по одним отраслям больше, по другим меньше, но это очень высокий уровень изношенности фондов. Поэтому я считаю, что в плане возможности привлечения инвестиций в долгосрочной перспективе, закладывать основы долгосрочного экономического роста вот при такой текущей ситуации нет. Их просто не существует возможности, если только не будет какой-то параллельной геополитической подвижки, например, будут найдены компромиссы, потому что вот опять-таки будущий, насколько я понимаю, госсекретарь Рекс Тиллерсон говорит по поводу того, что все-таки надо искать компромиссы, возможные со всеми. Он приводит примеры и Россию, и Китай, и Израиль, и саудитов, ну просто фактически прошелся в своем выступлении по всему миру. Но в реальности я думаю, что санкции не так сильно бьют, как, конечно, бьет по России цена на нефть, газ. И тоже не забывайте, что, в общем-то, Россия испытывает не лучшие времена. Дефицит бюджета этого года, текущего, 17-го, находится на уровне 3,2% ВВП. Для примера, в Украине это 3% ВВП. А вообще, в принципе, любая цифра ниже 3% относительно как бы было бы и неплохо, но не для России, потому что где брать деньги на покрытие? И вот в этом году я понимаю, что Россия исчерпает весь свой резервный фонд, с которым, к слову сказать, активно началась трата денег в конце 2016 года. И вот если в декабре 2016 года из резервного фонда забрали $7 миллиардов, а это ровно такая цифра, сколько было забрано и взято из него на протяжении января-ноября прошлого года. Но не забывайте, что в Российской Федерации есть фонд национального благосостояния, который до сих пор не трогали, и в котором есть сумма фактически больше, чем $70 миллиардов. И совсем немного планируется ждать, порядка 10, возможно, чуть меньше миллиардов долларов в этом году на покрытие дефицита госбюджета. Потом тоже не стоит преувеличивать, что никто ничего не покупает. Я слышал вот начало вашего разговора. Если вы посмотрите, Российская Федерация в 2016 году выходила на внешние рынки заимствования капитала и одалживала деньги под ниже, чем 4% годовых. Это при том, всем при том, что шел крайне негативный фон, были четкие предупреждения крупнейшим игрокам, они шли и из Вашингтона, и из Брюсселя по поводу «нет, не играйте с этими ребятами».
В общем, Олег, у нас очень ограниченное время, я так понял, что вы настроены оптимистично в плане до 2019 года. Давайте вот дадим возможность слушателю высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это Северодонецк, Алексей.
Да, здравствуйте, ваш
вопрос. Добрый вечер. Да, ну, у меня, может быть, и реплика, и вопрос. Я считаю тоже, что, в принципе, в России два резервных фонда, плюс еще это огромная страна, у которой есть колоссальные запасы. Просто колоссальные запасы. И на нее, в общем-то, эти санкции сильно не повлияют. А вот что делать Украине, если, допустим, внешняя политика изменится? Что нам делать? Ведь мы зависим, получается, от внешних вливаний, так сказать, а сами, получается, ни на что не способны. Так вот, может, стоит подумать и над этим вопросом, что же все-таки делать Украине? Спасибо, еще раз добрый вечер, до встречи.
Спасибо большое. Вот в тему, которую вы задали, мы обсудим обязательно в другой день, потому что это совсем другая тема, совсем другой взгляд. Вот у меня вопрос к Олегу Буклемишеву, российскому экономисту. Олег, вот давайте обсудим вот эти вот недавние совсем санкции, которые предложили ввести сенаторы США. Среди них это запрет на инвестиции в добычу нефти и природного газа, на операции по купле-продаже суверенного долга и участие в приватизации российских госактивов. Вы можете это все предлагают вести в ответ на участие России, кибератаку России во время президентских выборов США. Вы можете вот объяснить, в принципе, почему именно энергетический сектор, да, вот почему его выбрали американцы в этом случае, и насколько это серьезно для российской экономики? Насколько я понимаю, это тоже не вопрос этого года, а это эффект возымеет только через несколько лет, эти санкции, если таки они будут введены.
Да, разумеется, это вопрос более отдаленной перспективы, но очень важен с точки зрения текущего развития. И, строго говоря, поэтому многие российские чиновники так оживились, когда услышали, что, вероятно, Foreign Secretary Соединенных Штатов будет назначен Рекс Тиллерсон, человек, который им близок не только по отрасли, но и, судя по всему, и по каким-то другим операциям. Поэтому вот эти надежды, которые они сегодня испытывают на восстановление технологического уровня, на то, что вновь могут прийти в российскую экономику инвестиции в нефтегазовый сектор, вот эти надежды, естественно, испытываются. Кстати, извините, я хотел один комментарий сделать к тому, что было коллегами раньше сказано. Те цифры, которые сегодня котируются по Фонду национального благосостояния, не совсем верны по той простой причине, что в наличном виде этих денег просто нет. Часть из них вложена уже в проекты на территории Российской Федерации, с которых вынуть невозможно. Часть этих денег, кстати, была должен Янукович, эти 3 миллиарда также не вернулись в Фонд национального благосостояния, хотя они там по-прежнему учитываются. И часть этих денег лежит, допустим, в депозитах ВЭБИ. Я тоже не думаю, что эти деньги можно будет легко выдернуть, поэтому если мы говорим о реальном наполнении этого фонда с точки зрения финансирования дефицита бюджета, то он окажется значительно ниже, чем та цифра, которую мы видим в минфиновской отчетности. А с другой стороны, я бы хотел добавить чудолечку пессимизма, потому что мы все прекрасно знаем, что идет сильнейшее давление в сторону отмены санкций, и это давление идет как в европейских странах, так и со стороны определенной части американского бизнеса. Потому что, понятно, люди теряют прибыль, люди хотят себе бонусы, люди хотят работать там, где они, на тех рынках, на которых они раньше работали, поэтому это давление тоже не надо игнорировать, и тут еще непонятно, как сложится с взаимоотношения с будущей американской администрацией, возможно, с будущей французской администрацией, возможно, с будущей немецкой администрацией, потому что еще раз повторю, цинизм деловых кругов, он общеизвестен, и нечего тут испытывать каких-то иллюзий.
Олег, я знаю, что вы торопитесь. Последний вопрос, к вам интересно ваше мнение как россиянина. Вот если проанализировать бюджет на текущий год и вот ваше предположение, прогноз, вот по расходам на оборону, исходя из нынешнего материального положения России, насколько вы видите вероятность того, что Россия сократит поддержку вот таких вот геополитических проектов, это участие в войне в Сирии, это предполагаемая, да, о чем говорят, поддержка так называемых ДНР, ЛНР, Абхазии, Приднестровья и так далее. То есть не станет ли Кремль, по вашему ощущению, экономить на этом?
Ну, я думаю, что если станет экономить, то не больше, чем на остальных статьях расходов. Хотя, в общем-то, только следующий год у нас будет выбранным годом, когда социальные расходы выйдут на первое место. Но я подозреваю, что любимые игрушки, они забрасываются в угол в последнюю очередь.
Спасибо большое. Ярослав, вам этот вопрос тоже переадресовываю. Не ожидаете ли вы, вот, что Кремль пойдет на попятную, на что, собственно, рассчитывает Украина и Запад, вводя эти санкции?
Наверное, в 2017 году критически еще нет. Но мы помним пресловутую фразу Дмитрия Медведева, которую он когда-то сказал в Крыму: да, денег нет, но вы держитесь. В принципе, все зависит от того, как будут продолжаться санкционные отношения. То есть, если будут расширяться, такая возможность есть. Потому что всегда, и эта логика даже по поведению вот нового президента Соединенных Штатов Америки, да, Трампа, когда у людей, которые тянутся к авторитаризму, начинаются проблемы в своей стране, они более легко отказываются от своих внешнеполитических проектов. Вот. Особенно если это внешнеполитические проекты несут серьезные угрозы. Да, мы понимаем, что конкурентами по бюджетным средствам войны в Украине или в Сирии это будет тот же самый пенсионный фонд. И в преддверии выборов, да, то есть следующий год...
Предвыборный,
да, то есть, в принципе, избирая войну в Сирии, в Донецке или найти деньги для пенсионного фонда, скорее-таки пенсионный фонд выиграет. Но опять-таки...
Но некоторые политологи с вами бы поспорили, которые говорят о том, что такие конфликты внешнеполитические, они сплочают россиян.
Да, если активная фаза, если это начало. Но сейчас, если анализировать экономическое состояние Украины и состояние вооруженных сил Украины, маловероятный успех вот такой вот, скажем, аферы, как открытое военное противостояние. И потому и оно опять-таки будет нести серьезнейший урон на внешнеполитическом фронте. И потому говорить, что 2017 год будет как бы критическим в остановлении финансирования проектов ДНР, ЛНР со стороны России, скорее всего, нет. Но мы понимаем, что он будет этапным, потому что в 2018 году Путину при всем там уровне поддержки, при всем, скажем, том, как он воспринимается в русском
обществе... Придется банально подкупать россиян, да?
Да, да. И тут поведется ли россиянин, который уже ужался, который уже фактически несет потери, хотя и не столько еще это чувствует, на то, что вот мы большая страна, и мы там готовы показывать всему миру, и при этом как бы экономить, да? Это вопрос. То есть, насколько готово, я бы не сказал общество, потому что общество с тем уровнем пропаганды, который сейчас есть в России, достаточно малокритичное, но насколько готовы бизнес, круги, бизнес России опять-таки поддерживать вот эти все провокации, это большой вопрос. И потому я думаю, что да, будет очень много зависеть от того, какая будет геополитическая ситуация, насколько изменится отношение к санкциям ключевых игроков, названных Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии. И во Франции и в Германии в этом году выборы, и очень серьезные выборы, много будет зависеть, но ситуация ухудшается, это фактически осознают все, для России и в экономическом плане. И потому тут еще важна очень роль, насколько в альтернативу Украина может справиться со своими экономическими
вызовами. Напоминаю, у нас в гостях сопредседатель Совета ремедиационного пакета реформ Ярослав Юрчишин, а также по телефонной связи исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. Олег, к вам вопрос. Впереди в этом году мы ожидаем отчет международной группы исследователей по Боингу малайзийских авиалиний, Сирия. Может быть, не дай бог, конечно, обострение на или заморозка на Донбассе. Что вы еще видите в запасе есть у Запада по санкциям? Вот, например, эксперты уже обсуждают эмбарго на экспорт вооружений России, который приносит России 14 миллиардов долларов в год. Это третий по объему экспортер после США и Китая. Видите ли вы еще какие-то возможности давления экономического на Россию без объявления вот такой экономической войны?
Ну, во-первых, я бы сказал так, остается всегда козырь у Запада в виде возможности использования рычагов из банковской системы. Например, то, что обсуждалось, скажем, год назад, чуть больше даже, отключение от SWIFT, потому что это будет похоже для банковской системы любой страны, и России в частности, на такую ядерную бомбу, которая взорвалась, и банковская система прекращает функционировать.
Ну, это я вот и называю уже объявлением войны, в принципе, да, это уже такой серьезный шаг очень.
Я бы сказал, что нет, я не вижу возможности увеличения санкций, я не вижу по каким направлениям. К слову сказать, я, честно говоря, не верю в санкции, например, на российский экспорт вооружений. Да, Россия входит в топ-10 стран по экспорту оружия, но кому она продает оружие? Она продает оружие не западным странам, которые могут на это наложить санкции. Я вижу другие вопросы здесь и другие проблемы. Например, вчерашнее объявление парламентом Венесуэлы импичмента Николасу Мадуру. Я вижу здесь проблему, потому что это один из крупнейших был потребителей, по крайней мере, 3 года назад, сейчас ситуация поменялась, но это был крупнейший потребитель российской военной техники. И это было несколько миллиардов долларов экспорта шло как раз на территорию Венесуэлы. И подобного рода подвижки у основных потребителей, например, русского вооружения, вот это может вызвать серьезную проблему. И опять-таки не стоит слишком сильно увлекаться такими уж совсем политологическими теориями, потому что Россия тратит достаточно много денег на свое вооружение. И военный бюджет, это фактически речь идет где-то в сумме около 50 миллиардов долларов вот в прошлого года измерениях курсовых. Они тратят 4% ВВП на вооружение. Они, то есть в процентах от ВВП это достаточно большая величина, но если вы измерите эту величину, например, с тем, что тратят Соединенные Штаты Америки на свою оборону, речь идет в Штатах о сумме, превышающей 600 миллиардов долларов. Это 8 фактически, ну 7, 7,5 ВВП такой страны, как Украина, и больше, чем половина ВВП такой страны, как Российская Федерация.
То есть гонка вооружений России не по карману сейчас, мягко говоря.
Именно так, да. То есть они не могут оперировать такими суммами. Китай является второй по величине в мире военной державой. Но бюджет, который тратит Китай на оборону, составляет где-то порядка 200-250 миллиардов долларов. То есть это 7-8 раз больше, чем то, что тратит... Не 7, 5-6 раз больше, чем тратит Российская Федерация. И это просто 2 годовых ВВП, которые даже 3 годовых ВВП, которые может заработать вообще за весь год Украина. То есть гонка вооружений точно не идет на руку, не будет играть на руку ни Российской Федерации, и мне кажется, она не будет играть на руку и Соединенным Штатам Америки. И поэтому единственный способ и держать оборону своей страны, я имею в виду в данном случае Россию, равно как и любую другую страну, в условиях таких вот кризисных, они переживают явно кризис, ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время, это просто пытаться инфлировать, немного, возможно, девальвировать, и что в конце концов произошло? Доллар, который стоил в конце 2013 года в Российской Федерации порядка 30 рублей, сейчас стоит порядка 60 рублей, а вместе с тем социальные выплаты, если думать в долларовом эквиваленте, они не изменились, они немного корректировались на уровень инфляции, но и не более того.
Спасибо, Олег. К сожалению, у нас очень ограничено время. В принципе, вот такие тенденции понятны. Год будет продолжать, в принципе, санкции будут продолжать работать. И вот как мы выяснили, что в следующем году возможно смещение акцента на внутреннюю политику, потому что это будет год выборов президента Российской Федерации. Возможно, в этом году и какой-то уже ощутимый эффект санкции на внешнеполитической арене принесут. У нас в гостях был Ярослав Юрчишин, сопредседатель Совета реанимационного пакета «Рефон». Спасибо, что пришли. Также Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда «Блейзера» по телефону, а также российский экономист Олег Буклемишев. Прямо сейчас обзор прессы. Почему списки Савченко могут принести вред? И есть ли смысл Украине отказываться от Донбасса и Крыма?
Списки с фамилиями украинских пленных, которых удерживают сепаратисты на Донбассе, не являются списками Службы безопасности Украины. Об этом в комментарии «Новому времени» сообщил советник председателя СБУ Ярослав Антоняк. По его словам, в этих списках найдено много неточностей. Есть ошибки в фамилиях, датах рождения, много повторов самих фамилий. На такие же неточности обратили внимание и пользователи соцсетей в комментариях под записью Надежды Савченко. Как отмечает советник, эта публикация не принесет процессу освобождения заложников никакой пользы. Более того, это просто возможность пропиариться лишний раз на чужом горе. Эти списки, считает он, априори не могут принести никакой пользы процессу освобождения пленных. Обнародование личной информации повлечет за собой немалые риски для семей этих бойцов. Один из таких – возможное увеличение звонков или требований, которые будут связаны с мошенничеством. Несмотря на почтенный возраст, беглый украинский экс-премьер Николай Азаров упорно не желает уходить с политической сцены. Так недавно он подбросил СМИ новую тему для рассуждений. Бывший соратник Януковича объявил о том, что планирует создать так называемое правительство в изгнании, предоставив журналистам и блогерам хороший повод для дискуссий. Об этом пишет обозреватель. В частности, российские блогеры отмечают, что данная идея Азарова может быть перспективной многоходовкой Кремля и новым витком для проекта «Новороссия». Кроме того, по мнению обозревателей, Азаров и вся компания Януковича находятся под полным контролем российских властей. Как известно, власть в России устроена так, что ни один звук не вылетает из уст без высочайшего соизволения. Следовательно, есть уверенность, что эти заявления согласованы с руководством страны и лично президентом. Таким образом, Россия продолжает искусственно создавать предметы торга с Украиной и Западом на международной арене. Американский историк и писатель украинского происхождения Александр Мотыль не так давно предупреждал, что Россия может уже в ближайшее время начать полномасштабное вторжение в Украину с применением авиации. Такой вывод профессор сделал на основе громких заявлений российских экспертов, которые, по его мнению, в странах с диктатурой часто озвучивают позицию руководства государства. В интервью «Апострофу» историк уточнил, что вероятность такого сценария пока еще мала, но Украине нужно быть готовой к нему. Как и к тому, что для выживания государству необходимо отказаться от Донбасса и Крыма. В частности, он отмечает, что патовая ситуация на Востоке означает, что Россия должна платить большие средства для содержания Донбасса. Это полезно для Украины. Напротив же, реинтеграция моментально обанкротит Украину, приведет к концу реформ, движению на Запад, к демократии. В связи с этим он убежден, что отстранение Донбасса полезно для Украины. Она должна пока сама себя развивать, как будто Донбасса в составе страны нет.
Пока на фронте установилось относительное перемирие, на территории, подконтрольной сепаратистам, продолжается обучение и набор детей в военных училищах и лицеях. На смену участникам незаконных вооруженных формирований в Донецке готовят сотни вчерашних школьников, которые проходят военную и идеологическую подготовку в специальных заведениях, живя по несколько лет в казармах. Какие именно заведения ДНР набирают для фронта детей и по каким направлениям их готовят? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
В группировке ДНР создана мощная система так называемого военно-патриотического воспитания молодежи, которая воспитывает детей в духе идеалов русского мира и ненависти ко всему украинскому. Работа эта проводится на всех уровнях образовательного процесса. Однако существует ряд заведений, которые целенаправленно готовят новые кадры для сепаратистских военных структур и фронтов. К их числу относится лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового, который сейчас находится под юрисдикцией так называемого Министерства обороны ДНР. В лице зачисляют юношей после 9 класса, готовя кадры для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований. Надо сказать, что на подобного рода военные образовательные учреждения средства действительно выделяются, даже в сравнении с уже сформированными военными частями, где зачастую не хватает необходимого. Детей же обеспечивают питанием, новой формой и активно воспитывают в духе антифашизма, то и дело приглашая ветеранов Второй мировой и проводя параллели между вермахтом и ВСУ. Здесь же проводятся балы лицеистов, одетых в белую форму с ремнями георгиевской расцветки и советской звездой на пряжке. С осени 2016-го лицей был реорганизован путем присоединения к еще одному военно-образовательному учреждению – Донецкому высшему общевойсковому командному училищу. Так называемая «Донвоку» – это следующая ступень в идеологической обработке молодежи группировки ДНР. Курсантов этого училища в последнее время можно встретить в большом количестве по всему Донецку, и их число только растет. Что неудивительно, так как для местных это что-то вроде Суворовского училища, и поступить в «Донвоку» пытаются даже из так называемой ЛНР. К тому же здесь готовят кадры для будущего командного состава боевиков по четырем направлениям – разведка, танковые войска, пехота и отделение замполитов. На сегодняшний день выплачивается денежное пособие в размере около 1500 рублей, а по завершении обучения выпускники получают звание лейтенанта. Идеологическая обработка здесь уже на порядок выше, так как речь идет о тех, кто в будущем сам станет обрабатывать новых новобранцев для борьбы с мифическим украинским нацизмом. Наконец, одним из наиболее закрытых является и Академия Министерства внутренних дел ДНР, которая расположилась в отжатом корпусе бывшего университета информатики и искусственного интеллекта. Здесь, кроме будущих прокуроров и полицейских, готовят и кадры для так называемого МГБ ДНР. Учатся здесь по протекции тех, кто уже занимает серьезные должности в группировке ДНР. В академии готовят не просто руководящие кадры для всей полицейской системы, но и обучают методам допроса и получения информации, что гарантирует приход новой смены тем, кому сейчас по 17-20 лет. Часть молодежи отсюда уже практикуется на блокпостах по особо памятным дням, когда в так называемой ДНР особенно ждут приезда украинских диверсантов и шпионов. В таких случаях опытным чекистам помогают вчерашние дети. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что перевел всю работу ведомства на украинский язык. Отныне работники областной администрации при исполнении своих должностных обязанностей должны пользоваться только украинским. По словам Жебривского, ранее для них провели тренинги по государственному языку. А Донбасс Реалии спросили жителей Доброполья Донецкой области, важно ли для них, на каком языке говорят чиновники.
Ну, желательно, я живу в стране Украины, желательно на украинском языке. Но, в принципе, не знаю, русский язык я-то знаю, но мне кажется, украинский для нас главный язык.
Понимаю и русский, и понимаю украинский. А значения мне никакого. Мне пенсию добавить. Единственный вопрос.
Нет, никакого значения не имеет.
Имеет. Сама украинка и хочет, чтобы все общались по-украински.
Чиновник должен быть украинец прежде всего. Тогда будет дбать за наши интересы.
Мне, если честно, все равно. Я и на этом понимаю, и на русском, и на украинском.
Чиновникам, наверное, стоило бы на украинском, потому что они же представители страны. Нас же обязали, я в школе работаю, нас обязали даже на переменах разговаривать на украинском.
Более 110 тысяч деклараций чиновников были представлены в Национальное агентство по предупреждению коррупции. Впрочем, полную проверку пока невозможно провести ни по одной из них, отмечают в ведомстве. Преграда этому – отсутствует порядок проведения такой проверки. Этот документ пока находится в стадии согласования, и последнее слово за Министерством юстиции. Затягивание процесса представители общественности называют искусственным. Антикоррупционные организации пытаются самостоятельно анализировать декларации чиновников и обращаться с подозрениями о нарушениях в Национальное антикоррупционное бюро. Ведомство сообщило, что по фактам декларирования недостоверной информации открыли уже 13 уголовных производств. Подробнее в материале Ольги Комаровой.
В Національному агентстві з питань запобігання корупції скорочення НАЗК обговорили з громадськістю, як перевірятимуть подані посадовцями електронні декларації. Поки не запрацює автоматична перевірка за допомогою програмного забезпечення, у НАЗК перевірятимуть декларації вручну. А от коли запрацює автоматично, ніхто сказати чітко не може. Хочемо якнайшвидше, а там як вийде, пояснюють у відомстві. В обговоренні лунають прогнози, що за рік, чи може навіть і за два. Поки що в НАЗК здійснюють перевірку щодо тих, хто не подав декларації або подав невчасно. Обіцяють, що як тільки Мін'юст затвердить порядок, відразу розпочнуть повні перевірки всіх 110 тисяч декларацій.
Коли Міністерство юстиції зареєструє нам порядки, а ми їх подаємо втретє, до нас виникають питання арифметичне щодо орфографічних помилок, плюс хто відкриває. Всі погодилися на тому, що має від початок перевірки розпочинатися уповноваженою особою, членом Національного агентства, що цей строк має бути 180 днів. Це і зауваження наших колег з Європейського Союзу.
Пояснює Руслан Радецький, заступник голови НАЗК. Коли можна чекати на перші результати, в НАЗК не прогнозують. Поки автоматична система не працює, в першу чергу перевірятимуть декларації посадовців, щодо яких надійшли скарги та звернення з доказами незаконного збагачення. Таких вже є понад сотні, кажуть у відомстві. З них спершу перевірятимуть посадовців найвищого рангу. Визначений максимальний строк перевірки – 180 днів. Це позитивний крок, але є ризик затягування термінів, зазначає Олександр Дрік, голова громадського люстраційного комітету.
Вони можуть так само зупиняти строки за умови, якщо є звернення до суду і якщо є звернення за інформацією до міжнародних партнерів. В наших умовах це може призвести до того, що ці строки можуть розтягуватися на роки. Якщо протягом 3 років не притягнуто особу до відповідальності, все, більше притягнути її вже не можна. Є ризик, що за брехню в деклараціях ніхто не буде покараний через те, що спливуть строки давності.
А поки в державі визначаються із перевіркою законності нажитого чиновниками майна, в благодійному фонді «Повернись живим» вирішили перевірити моральну складову депутатів та посадовців із статками. Вони звернулись до 56 найбагатших чільних осіб держави – міських голів, суддів, прокурорів та до вихідців з Майдану у владі. Із проханням спрямувати частину вказаних в деклараціях статків на потреби армії. Відповіли на запит 11 осіб. Відгукнулись на прохання ще менше, зауважує волонтер фонду Віра Прохира.
Корупційні скандали фігуранти якраз і не відгукуються. Ті, хто відгукнулися, от ті посадовці, яких або хтось з знайомих є безпосередньо в АТО, або ті, хто у своїх якихось патріотичних там переконань. Приймати це як там якусь індульгенцію від покарання в ніякому разі не можна. Це швидше є такий публічний тест на громадянську позицію, ти, кого ми у владу обираємо.
Акцію у фонді збираються продовжувати. Планують надіслати листа до президента Порошенка. Звернення до прем'єра Гройсмана поки що залишилось без відповіді, зазначають волонтери. Олександра Дрік, голова громадського люстраційного комітету, закликає активістів не чекати, а самостійно аналізувати декларації посадовців і направляти звернення до Національного антикорупційного бюро. Саме НАБУ має повноваження відкривати провадження за фактами незаконного збагачення. Станом на 6 січня відкриті 13 таких проваджень.
Закладка. Открываем Донбасс. Дикое поле, каким ты с виду только не было с незапамятных времен. В доледниковый период на всей твоей территории сплошь высились горы и шумели дремучие девственные леса. Да, ледник, надвинувшийся с севера, слезал их подчистую, оставив лишь возвышающиеся над уровнем Азовского моря Донецкий кряж и пустынную равнину с торчащими по ней в разброс холмами. А когда в здешних краях после многолетнего таяния льдов и последующего стойкого потепления снова похолодало, Донецкая степь обратилась в настоящую тундру, кое-где погорбленную буграми. Но каким бы ни было в прошлом место нашего нынешнего обитания, оно для каждого из нас исконно нашинское, родное, как колыбель матери. Иван Костыря. Дума о пращурах.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Лидер группировки ЛНР Игорь Плотницкий утверждает, что проблема оплаты Киева водоснабжения для оккупированной части Луганской области решена, передают сепаратистские СМИ. По его словам, отдельные районы Луганщины действительно потребляют воду с подконтрольной Украине территории. Сепаратисты готовы ее оплачивать, в частности, углем или какими-либо другими методами. Также, по словам Плотницкого, сейчас на оккупированной части Луганской области глобальной проблемы с водой нет. Как известно, 1 декабря 2016 года на подконтрольную сепаратистам часть Луганщины прекратили подачу воды с подконтрольной Украине территории, так как лидеры группировки ЛНР не расплатились за поставленную воду. 6 января 2017 года коммунальному предприятию Попаснянский районный водоканал была выплачена часть долга в сумме 10,5 миллионов гривен. В Лисичанске начался процесс демонтажа 9-этажного жилого дома номер 17 в квартале Восточной бывшей Октябрьской революции, поврежденного обстрелами летом 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Подрядчик накануне завез специальную технику для демонтажа и последующего вывоза мусора. Напомню, что в конце июля 2014 года во время активных боевых действий в Лисичанске этот дом получил значительное разрушение. На заседании областного штаба было принято решение о его демонтаже в связи с аварийным состоянием и невозможностью его восстановления. Факультатив с полицейским. Такой урок будут проводить представители правоохранительных органов в каждом учебном заведении Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции Донеччины. Правоохранители будут рассказывать, как уберечься от опасности, узнавать о проблемах детей и помогать в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки, сказано в сообщении. Занятия с полицейскими продолжатся до конца учебного года. В полиции отметили, что каждый ученик получит специальные информационные буклеты. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 января, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью прогнозируется снегопад, днем с дождем. Местами налипания мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.